Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех с воскресением Христовым и с днем памяти святого апостола 12 и евангелиста Матфея. И сегодня мы слушали положенное Евангелие от Луки, где говорится, как один законник некий, искушая Господа, задал ему вопрос, что надо мне делать, чтобы получить жизнь вечную. Вот. И вот здесь нам интересно будет сравнить как бы общение вот с этим законником, который прекрасно знал Писание, мы видим это из его ответов. Человек говорит, и, как говорится, и правду, и истину, и Господь подтверждает, вот так ты сказал, вот так и делай. Вот. И потом опять он его вывел через рассказ в случае с павшим разбойником, опять выводит его на правильный ответ, и он говорит, да, вот этот ближний, кто сотворил милость с этим. То есть он разбирался, понимал, да, но внутренне он был совершенно настроен против жизни вечной. И поэтому все его вот эти вопросы, весь его диалог, вообще все его общение со Христом было лишь искушением Христа. То есть он искушал Христа, не понимая, что на самом деле он сам был, значит, субъектом искушения. Вот. То есть его внутреннее неверие двигало им, и его задача была не принять истину, хотя она ему уже известна была даже из Писания, а от Христа ее не принять, а каким-то образом подставить Христа в словах, уловить его, и затем говорить, вот видите, ну что же вы там за ним ходите, вот он там так и так, вот я его поймал на чем-то. Вот, конечно же, это не получилось у него, но это общение не изменило его внутреннего состояния. Иначе Писание обязательно указало бы, и он послушал, и там пошел за Господом, или так далее, что-нибудь, какое-то указание. Да? Мы видим, что ничего, к сожалению, не изменилось. И вот на фоне этого такого внутреннего окаменения, внутренней какой-то вот самоуверенности, что я и так хорош, и что мне не нужен Христос, и Бог, и Спаситель, и все, мне это все не нужно, я вот все понимаю, все знаю. Вот эта гордость, каменящая человека, вот была доминирующим, значит, состоянием этого законника и прочих законников, и саддукеев, и фарисеев. Вот гордость, которая всегда опирается на неверие. И здесь удивительным, совершенно другим, противоположным, можно сказать, является образ Матфея. Во-первых, мы видим, что у него не меняется имя. Мы видим, как Господь изменил имя Симона Ионина на Петра, там, да, и так далее. То есть, а здесь, значит, человек занимался явно греховным делом. То есть это образ жизни. Мытарь, он был мытарем, да, это образ жизни. Сам Господь в других местах говорит, да, а кто церковь прислушает, тот будет вам как язычник и мытарь. То есть отверженный. То есть мытари отвергались обществом. И Господь поддерживает это, что они достойны этого. И поэтому говорит, кто церковь прислушает, тот да будет вам как язычник и мытарь. То есть отношение верного должно быть как к язычнику, то есть заблудшему вере. И мытарю как заблудшему по жизни. Да? Вот если язычник это по вере заблудший, то мытарь – это заблудший по жизни, по образу жизни. И вот, казалось бы, да, что? И вот сидит этот мытарь на мытнице, занимается своим, значит, обыденным, рутинным делом, собирает пошлины и оббирает людей. Естественно, они очень были богатыми в материальном смысле. Вот, потому что пользовались своим положением, злоупотребляли. Мы помним еще и из встречи Господа с другим мытарем, Закхеем, который тоже он обратился, да, и стал епископом церкви потом Христовой. И вот, а это стал апостолом и евангелистом. Да, его Евангелие идет первым. Вот. И вот это обращение, где не было никаких больших бесед, никаких диалогов, никаких вопросов, что делать, чтобы спастись, кто мой ближний и вообще что делать, и так далее. Не было никаких вопросов. Господь подходит к человеку, который, ну, всем обществом презираем. Да? Он вот только, так сказать, хранится вооруженными, как сейчас говорят, силовиками какими-то, да, которые вот просто охраняли его от всяких неприятностей. Вот, потому что он приносил пользу казне, так сказать, правителя и, соответственно, себе. Вот, на что закрывал правитель глаза. Вот раз пользу казне приносишь, то, ну, вот, ну, ты полезный человек. Вот. А людей обирали, люди все его, конечно, ненавидели, презирали. Любого мытаря, ну, в частности, и конкретно этого Матфея. И вот вдруг Господь говорит одно слово. Встань и следуй за мной. И я больше не встречал такого обращения. Нигде, ни в Писании, ни в жизни. Чтобы человек с такого краткого слова «встань и следуй за мной» бросил все, что у него было. Образ жизни, работу эту, доходы, положение, значит, в обществе вот этого богатого человека и так далее. Да? То есть не раздумывая, не колеблясь, никаких сомнений, никаких вообще возражений, вообще ничего. Я знаю, как трудно это сделать на своем опыте. Когда ко мне Бог пришел и сказал, встань, следуй за мной, я не смог это сделать. Я стал говорить, а как же мама, а как работа? Это, так я не был богат, это в Советском Союзе, это работа там копеечная. Вот. И я не смог совладать эти, я стал Господа спрашивать, и все, и он ушел. И мне потом пришлось идти через горы, через всякие испытания, покаяния, чтобы выйти опять вот как бы на близость к Богу. Вот. А первый вот этот призыв, вот, точно, он словами евангельскими вот просто позвал меня, встань, следуй за мной. Вот. И я, находясь в городской квартире города Киева, на 6-м этаже, не знал, как себя вести. Я не мог последовать. Я не готов был. Не готов был. А этот человек вообще жил совершенно явно греховным образом. И вдруг раз и последовал. Почему? Почему это происходит? Почему здесь такие удивительные люди? Вот. А еще я стал потом евангелистом, одним из четырех евангелистов, благовестников, вот, потому что он внутренне созрел, вот, то есть есть люди, которые внутренне одни, а во внешнем положении другие, и они живут в конфликте внутреннего своего стремления к добру, к Богу, к благу духовному, и внешних условиях, куда они попали, и вот все, и как бы приняли. И опять-таки ввиду своей внутренней порядочности, они и это дело стараются делать максимально успешно, так скажем. Вот, хотя оно само по себе неудачно. Вот, ну, мы попали вот в такой вот, каким-то образом, мы не знаем, почему он стал мытарем, или он родился уже в семье мытарей, или что, мы вот эти подробности мы не знаем, как бы пока от нас сокрыто, но нам по его реакции, по его рефлексии, да, по его вот этому мгновенному согласию и безмолвному последованию за Христом, становится понятно, что ну не может, мы все привязаны к чему-то. Тут попроси нас оставить велосипед там или что-нибудь еще свое, да, не говоря уже там родственника какого-то. И мы не оставим. Начнем искать множество вариантов, как оправдать, да нет, почему, Господи, подожди, да вот я сейчас подправлю, подремонтирую, да вот сейчас вот там примирюсь, вот сейчас вот начнем что-то искать, выхода, чтобы как-то вот и за Богом пойти, и вот как бы свое барахло все это на себе. Ну, барахлом не в смысле только материальном, а в смысле вообще все, что мы накопили в греховной жизни. Как-то что-то там утащить с собой. Мы обязательно будем так вести себя. Это не надо, вот мы сами по себе каждый может проверить. Никто так легко не шел. И в этом смысле этот человек, конечно, удивительный. Удивительный, потому что так расстаться со своей прошлой жизнью, которая в десятки лет Он же не был юношей. Он провел уже достаточно времени. И так легко отказаться. Это надо уже внутренне ненавидеть этот образ жизни. Надо и мучиться. Как мы читаем, праведный Лот мучился в сердце своем, видя, что вот вокруг происходит. Но он попал также внешне вот в этот Содом. И вот должен был вот это все слышать, видеть. Вот это все. И он искал, что, как. Вот, а вот так просто порвать и уйти уже было невозможно, потому что был жребий с Авраамом, с его дядей. И они все это было как бы распределено. Уже и как бы отыграть все обратно было невозможно. И поэтому он находит себе задачу, которую выполняет прилежно, спасая людей, гостей, приходящих в город, чтобы их там не изнасиловали. Укрывает в своем доме. Или предупреждает, проходите мимо, идите без оглядки. То есть вот его праведность нашла выход даже вот в этих ужасных, ужасном обстоятельствах и ужасном положении. Вот. И вот душа Матфея, она тоже, она сидит, она ничего не могу сделать. Что я могу сделать? Все, должен делать это. Больше я ничего не могу делать. Но внутренне ждет. Напряженно ждет. Мы не знаем, молился он или не молился. Там все люди были религиозные. Может быть, внутренне не молился. Чтобы совсем не знал о Боге, это невозможно. Вот. Но то, что он неправильно понимал Бога, это что мы видим по законнику, это то, что говорит там о человеке, так сказать, религиозном, но далеком от церковной тогдашней жизни. Вот. И все-таки вот эта внутренняя драма, этот конфликт, вот эта ненависть к этому образу жизни и вот вынужденность в нем находиться, и для него это как счастливый билет в настоящее. Он цепляется за этот случай, как я вот в свое время зацепился за поездку в горы, когда мне сказали, что я бросил все, я даже на работу не пошел увольняться. Написал письмо, отдал сестре и говорю, передай и получи за меня последнюю там зарплату. Вот, кстати, вот теперь я уже созрел. Когда в горы уходил. Но мне уже было 29 под 30, да, я пришел, и там 30 лет мне исполнилось. Вот, то есть, а когда Господь пришел, мне было 24 года. 25 пришел. Да? Вот 5 лет понадобилось, чтобы созреть. И поэтому я хорошо понимаю апостола, евангелиста Матфея, да, как он уже созрел, как он ждал только повода, только возможности, как это вот, ну так просто не могу бросить. Вот что, раз Господь им дает это. И он поэтому так цепко хватается за эту милость Божию. С какой благодарностью шел за Господом, мы даже представить себе не можем. Он с радостью внутренней благодарностью шел, фу, наконец-то все. Да еще, он уже слыхал, Господи, да еще не просто, а вот за кем я иду, за таким учителем, за таким великим человеком, и не будут думать, что там, как там, все, вот. И состоялся один из 12 апостолов, имя которого написано на основаниях вечного небесного Иерусалима, вечной столицы. То есть войти в число 12 имен, на которых основывается вечная столица. Да? Стать учителем многих людей через его запись его Евангелия. Сколько душ спаслось благодаря его Евангелию. Один Бог знает. И оно работает до сих пор. Человек жил 2000 лет назад. И мы его знаем, и мы его любим, и мы ему молимся, и празднуем его память. А человек, который вчера, позавчера, там условно говоря, умер, и мы уже сразу забываем о нем. Которого, может, мы и знали, и нам он не интересен. Так надо жить во Христе. Аминь.